Человек, коллектив, общество. Ирина Зарубина. Курс на спорт и патриотизм. Интервью с членом Центрального правления ВОС, председателем Мурманского регионального отделения ВОС Татьяной Алексеевной Губайдулиной.
Будем отмечать юбилей в следующем году, 70 лет нашей организации. В нашей области мы одна из самых старейших организаций. Есть у нас предприятие наше, картонажное. Там же на территории предприятия базируется наша региональная организация.
А предприятие большое?
Нет, предприятие небольшое, но очень слаженный, дружный коллектив. Сейчас трудится 43 инвалида.
А сколько из них инвалиды по зрению?
65% – это инвалиды по зрению. Мы выдерживаем по положению. Сейчас, конечно, уже новое положение. Как объяснил нам президент, что уже не нужно, конечно, выдерживать, но все равно при трудоустройстве приоритет отдаем незрячим.
А какая численность организации?
1000 человек стоит на учете, 1003.
Сколько местных организаций?
5 местных организаций. Девчонки работают хорошо. У нас такой женский коллектив. Так что все хорошо, работаем.
А молодежи много?
Молодежи не очень много, но хочется отметить, что молодые люди у нас очень активные. Есть у нас ребята, которые и творческие, и пытаются как-то пробиться в этой жизни. Молодцы.
Ваша организация достаточно активно занимается проектной деятельностью. И в последнее время в средствах массовой информации как федеральных, так и наших, Всероссийского общества слепых, очень много рассказывается о реализуемых вами проектах. И на страницах журнала «Диалог» у нас уже было несколько материалов о ваших проектах. Так что вот в этом материале мне хотелось, чтобы вы обобщили опыт, не вдаваясь в подробности, потому что тем, кому это интересно, могут заглянуть в предыдущие номера журнала и познакомиться с вашей проектной деятельностью уже в деталях.
Да, мы в этом направлении очень хорошо сейчас работаем и очень хорошо привлекаем деньги. Благодаря проектной деятельности выиграли президентский грант, сейчас реализуем, и уже написали следующий, надеемся и следующий выиграть. Еще получаем грантовую поддержку от области, очень хорошую.
А общая сумма привлеченных средств?
В этом году мы привлекли более 7 миллионов, из которых 5 миллионов как раз от области получено по проектам. И с каждым годом поддержка увеличивается финансово.
И основная направленность ваших проектов?
В основном это патриотизм. Как раз мы воспитываем в детях это чувство. И спорт. Чтобы больше было двигательной активности у наших людей. И у бабушек, и у дедушек, и у молодежи, и у детей. Чтобы чаще выходили из своей зоны комфорта, из своих квартир. И побольше были на свежем воздухе и двигались.
В мероприятиях, проводимых в рамках проекта, вы ориентируетесь на какую-то конкретную возрастную категорию? Или в одном мероприятии могут принимать участие дети, бабушки, дедушки, мамы, папы?
Чаще всего это все возраста у нас участвуют, вот чаще всего. Но бывают, у нас бывают такие проекты, которые, если мы выигрываем, допустим, от комитета по молодежной политике, то там уже ориентируемся на молодежь и детей. То есть бывают отдельные мероприятия, но они не часты. А в основном стараемся всех привлекать.
Нередко можно услышать, что когда на одно мероприятие приходят молодежь, дети и, допустим, пенсионеры, все группируются в своей возрастной категории, и не получается межвозрастной деятельности. Вот как у вас обстоит?
Нет, у нас все получается в этом плане. У нас очень хорошо в этом плане работает наш специалист по реабилитации, которая все просчитывает, прежде чем организовать то или иное мероприятие, и старается их организовать так, чтобы всем абсолютно было интересно и все между собой взаимодействовали.
А секрет?
Секретов нет, я хочу сказать. Мы просто
а
у нас
других не получается?
У нас, я горжусь, наверное, тем, что у нас очень слаженный коллектив. От этого очень много зависит, потому что мы понимаем и у себя, допустим, в региональной организации друг друга, вот просто иногда даже смеемся, что даже с полувзгляда можно понять, что кто-то хочет сказать. И на местном уровне девчонки тоже работают очень хорошо, и они между собой все ладят. И это очень важно, потому что люди приходят и чувствуют атмосферу добра, тепла, просто позитив сплошной.
Вы знаете, я инвалид по зрению с детства и много общаюсь с незрячими, тотально незрячими, проживающими в разных регионах. И от многих слышу, что нам, тотально незрячим, на мероприятиях в последнее время стало неуютно. Если раньше мы приходили, нам было комфортно, то в последнее время в основном все ориентировано на людей с остаточным зрением, нередко с хорошим остаточным зрением. Я сама приходила в несколько местных организаций, и я человек достаточно активный, но я через полчаса понимала, что мне хочется отсюда уйти. Хотя есть местные организации, куда приходишь, и вот через полчаса тебя уже вовлекли, а то и раньше, и ты не замечаешь, как пролетел день. Вы у себя замечали то, что вот тотально незрячие или не приходят вообще, или сидят одиноко на мероприятиях?
Я не могу сказать точно, что таких людей у нас нет. Наверное, они есть. Но все еще зависит от самого человека, с каким настроением он пришел на мероприятие. Да? Бывает, что вот вроде все сделал и уделил внимание, и провел какие-то конкурсы, направленные как раз на то, чтобы могли все поучаствовать, и незрячие в том числе. Но бывает человек сам по себе такой, который, знаете, как бы не делал хорошо, и все равно он выйдет и скажет: вы знаете, мне было неприятно, и я вообще больше к вам не приду. Бывают такие. Это же все зависит от людей.
Да, такие. Такие люди есть, но когда это становится явлением нередким, и слышишь от людей достаточно активных, что вот раньше мне было комфортно, а сейчас пришел председатель поздно ослепший, он не знает наших проблем, не хочет знать. Я причем в Рякомпе занимаюсь с группами председателей, и мы эту тему обсуждаем, и я вижу, как председатели задумываются над этим. Да, мы не учитывали, но вот приехав из Рякомпа, мы теперь это в нашей работе возьмем на вооружение. У вас было что-нибудь похожее?
Ну, нет, мы не слышали. Единственное, что я, наверное, скажу, что то, что последнее время мы слышим, это у нас жалуются, есть у нас председатель, очень активная женщина в Мончегорске, очень хорошая у нее организация, все, Наталья Филипповна, и как она нам сказала: слушайте, может, хватит уже проекты писать, мы не успеваем выдыхать, мероприятие за мероприятием. И нас чаще всего благодарят, потому что действительно мы сейчас мероприятия такие организовываем, которые в других регионах чаще всего не практикуют.
Например?
Например, мы сейчас, вот было летом, у нас поездка шикарная, вывозили и молодежь, и детей, и пожилых, все катались на байдарках, потом они катались на катерах, гидрокостюмы на них одевали. Девчонка, которая не умела плавать совершенно, и воды даже боялась, она в таком восторге была, это даже не описать словами, сколько она получила эмоций. То есть, ну, девушка уже достаточно взрослая. Плюс мы покатали их на велосипедах-тандемах. Как раз это было в рамках «Сила России». Это было мероприятие у нас. Шахматы, шашки были огромные. На улице стояли. Была погода не очень хорошая, но мы поставили шатры. И людям так это все понравилось. Таких шашек и шахмат никто из них не видел. То есть они были огромные, их надо было брать двумя руками. Вот такие прям массивные очень. В общем, все понравилось, наши люди в восторге остались. И мы сами. Вы знаете, мы тоже, когда мы видим у них восторг, мы сами очень радуемся.
Вы в начале нашего интервью отметили, что ваши проекты предполагают активную спортивную подготовку и так далее, проведение спортивных мероприятий. А вот что конкретно? Шахматы, шашки, дартс, теннис, а что-нибудь еще есть?
Мы сейчас закупили в каждую местную организацию мини-тренажеры. Это такие тренажеры, которые можно пользоваться даже вот сидя. Они очень маленькие, компактные, они не занимают много места в организации, но при этом они очень эффективные. Это велотренажер маленький, который ставишь просто под стульчик в себя и крутишь педали. И там еще у нас, в общем, 5 наименований мы купили. Плюс мы с детьми и со взрослыми, наверное, года 3 уже мы практикуем, мы выводим всех с палатками, с ночевкой, выезжаем. Даже в нашем суровом климате мы это можем делать. И у нас тоже это на ура проходит.
В советское время очень много было мероприятий по туризму, и сейчас в некоторых региональных организациях это продолжается, но не так активно, а тем более в ваших суровых условиях люди идут в поход и спят в палатке.
Да, наверное, потому что мы сами по себе очень активные, и я, и мой муж, и то, что мы бы хотели, вот, чтобы происходило в нашей жизни, мы все как раз вот внедряем и в жизнь наших членов организации. То есть вот если мы съездили на Байкал с палаткой, то мы считаем, что мы такие не одни. Значит, есть люди, которым еще захочется тоже вот повторить что-то подобное. И мы стараемся их привлекать к этому.
А тотально незрячие ходят в походы?
Ходят.
И что они
с удовольствием. И палатки ставят. У нас недавно соревнование было. Палатки мы ставили, разбирали с ними, собирали на время. Все делают. И костер мы разжигаем, и шашлыки мы жарим, и уху мы варим. Мы очень так активно проводим это время с ними.
Ну, наверное, культурно-массовые мероприятия в рамках туристических походов.
Да, да, обязательно. И под гитару песни.
И сколько дней?
Самое дольшее было, это у нас 3 дня. Мы это делаем в выходные дни в основном. И ребята, большинство трудоустроенных у нас работают, и поэтому мы как-то стараемся в выходные. Но вот как-то летом мы выбирались на 3 дня. Им очень всем понравилось.
Вы опередили мой следующий вопрос. Вы сказали, что у вас люди в основном работают, поэтому вы выезжаете на выходные. А где работают, так как УПП у вас все-таки небольшое?
Очень много массажистов у нас, ребят молодых. И Рома, и Егор – это ребята, которые в каждом мероприятии, когда мы выезжаем куда-то в выходные, они участвуют. Есть ребята, которые работают в магазинах.
А кем?
У нас есть парень, который работает старшим кассиром.
Ну, у него, наверное, хороший остаток
Нет,
зрения.
Нет, остаток очень плохой, я тоже удивляюсь
а
всегда.
А как он работает?
Он говорит, ну, вот справляюсь пока, не знаю как. Сейчас же все электронно, он говорит, что там, ну, провел, оно пикнуло, и все. Есть такой парень у нас, остаток у него плохой.
Это вторая группа, но слабенькая.
Да, да, да.
И как вы со второй группы взяли?
Ну, берут, наверное, потому что сейчас же как раз идет квотирование, наверное, вот эта программа, и поэтому многие организации обязуют брать в штат инвалида, да, на какое-то количество людей, и никуда не денешься, и берут.
А у вас много работает по квотированию?
У нас на предприятии практически все работают.
А вне предприятия?
Вне предприятия мы сейчас вот только бумагу написали в Министерство труда и социального развития с просьбой помочь нам как раз в этой программе. Написали, что у нас 5 инвалидов трудится в региональной организации. Ну, это помимо меня 5 председателей местных организаций, которые нуждаются в этой программе. Нам, в принципе, никогда не отказывают. Думаю, и в этом вопросе нам не откажут.
Я думаю, что уже и так понятно, что у вас хорошие отношения с региональными властями, законодательными, исполнительными.
Да.
Подробнее на этой стороне вашей деятельности. Остановитесь, пожалуйста.
Да, у нас очень хорошее взаимодействие идет с губернатором Мурманской области, с министром труда и социального развития. Очень хорошо помогают они нам и отзываются на каждую нашу просьбу. На каждом заседании при губернаторе мы поднимаем тему помощи нашему предприятию, и он никогда не отказывает нам. В том году 1 000 000 дал, в этом году дал уже в 2 раза больше. На закупку сырья захотел Виктор Иванович обновить станок, станки 59-го.
Виктор Иванович – директор.
Директор, да. И нам губернатор не отказал, выделил нам средства на это. Ну и с министерством мы тесно взаимодействуем в плане дополнительных технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень. Они по нашему списку их закупают, а мы выдаем членам.
То есть регионального списка у вас нет, а такие вот разовые?
Каждый год обязательно выделяется на 3 организации 1 000 000 рублей на закупку технических средств реабилитации. В том году из 1 851 000 поступило как раз на наши технические средства реабилитации.
То есть больше, чем в АИ?
Да.
Вообще удивительно, у вас же численность меньше.
Да, но при этом помогают нам всегда больше.
А секрет?
Не знаем, просто, наверное, как-то
ваше обаяние?
Личные какие-то, наверное, такие отношения. Просто еще, когда видят правительство, как мы работаем, то есть мы же приглашаем их на наши мероприятия, они видят, что мы действительно работаем, что люди у нас участвуют, и они с каждым годом нам повышают финансирование.
Ну, вы, наверное, еще хорошо отчитываетесь. Это тоже ведь
да,
важно.
Очень, да. Каждый отчет – это лишние седые волосы.
Ну, и освещение в средствах массовой информации вашей деятельности – это тоже очень важный показатель при отчетности. И я часто вижу информацию о вашей деятельности в средствах массовой информации. Как вам удается заинтересовать обычных журналистов, чтобы так часто о вас писали? Все-таки город-то у вас не такой большой, уж прошу прощения.
Чаще всего как раз мы не приглашаем, они сами приходят. Они звонят и говорят, там, когда у вас следующее мероприятие, мы придем. Им самим, наверное, интересно. И это бывает не только во время декады инвалидов, это, в принципе, круглый год.
Да, я круглый год вижу у вас информацию.
Да, круглый год они приходят. Но и мы очень хорошо взаимодействуем с «Единой Россией». Я сама являюсь членом партии «Единая Россия», и поэтому, наверное, им тоже интересно.
Но у нас почти все представители да. региональных организаций, члены «Единой России». Но, тем не менее, вот таких результатов не все достигают.
Ну, наверное, это какое-то вот личное отношение, наверное, мы выстраиваем просто, и все. Хорошо общаемся, наверное, с правительством Мурманской области. Вот так я, наверное, объясню.
Ну, давайте теперь читателей подробнее познакомим с вами. Вы уже так заинтриговали, такая обаятельная женщина, многодетная мать. Предвосхищу ваш рассказ.
В 2014 году я приехала в Российскую Федерацию. Сама я из Донецка. Как раз начали боевые действия, и нам пришлось с семьей выехать оттуда. И мы приехали в Мурманск. У меня там тетя жила, она нас позвала. Мы приехали в Мурманск, и вот так получилось. Я сначала работала воспитателем в детском саду, а уже в 16 году я родила в Мурманске сына. Это третий был ребенок, да, и ушла в декрет. Но из декрета я уже в детский сад не вышла, потому что мне предложили возглавить местную организацию.
А у вас была уже инвалидность по зрению?
Да, у меня она с детства.
И несмотря на это, вы работали в детском саду?
Да, со второй группой, да. Причем, когда проходишь медосмотр, трудоустраиваться, в списке врачей офтальмолога нет. И мы тоже всегда смеялись, и заведующая говорила, у нас могут работать даже слепые. Я закончила школу для слепых, славянскую. После педагогического университета я тоже какое-то время работала в Донецке воспитателем. И, в принципе, получалось. Единственная проблема – это что я, допустим, не вижу, да, лица ребенка. Они приходят утром, приводят их родители, и нужно было запомнить, кто в чем одет, для того, чтобы на улице потом их различать, где мои, где не мои.
Они боялись ведь, потому что ведь вы несете ответственность. Не дай бог, кто-нибудь руку-ногу сломает, голову ударит.
А поэтому я была...
Подерутся.
Вот как раз в этом плане я была поэтому и такая курочка-наседка, наверное, потому что я их всегда старалась держать возле себя, чтобы ничего не случилось. Очень всегда боялась этого.
А занятия все-таки, да, есть специалисты, которые с ними занимаются, но тем не менее и воспитатели.
Я проводила все
вот
занятия.
Как, вот как?
Все. Но у меня есть остаток зрения, и он мне позволяет.
Но если вы даже лица не...
Лица я не различаю только потому, что у меня нет центра. Я смотрю боковым зрением. Человек, если передо мной вот в 2 метрах, я смогу его рассмотреть. А если дальше, я уже не смогу рассмотреть. То есть на занятиях мне это не мешало. Тем более, что я сама по себе очень творческий человек. Я люблю все это делать, мастер-классы какие-то проводить. И с детьми мы очень много всего делали в детском саду. И после детского сада в Мурманске, поработав, я уже пришла в местную организацию. В местной организации Виктор Васильевич, Царство Небесное, Черков тогда был. Через полгода он сделал меня своим заместителем. И уже готовил меня на свое место.
То есть это тот случай, когда председатель заботился о смене?
Да, он очень заботился, и он ушел на пенсию, оставил меня за себя работать. И, к сожалению, на пенсии он побыл всего несколько месяцев.
А сейчас у вас 4-й ребенок?
Да, сейчас я родила девочку, 4-го ребенка. Я побыла 3 месяца по беременности и родам на больничном. И когда ей было 3 месяца, я уже с ней вышла полноценно на работу. И мы работаем вместе. И как мы все говорим, это наш начальник, потому что приходится подстраиваться и под нее тоже.
Но сейчас мы записываем интервью на совещании председателей региональных организаций. И дочка здесь тоже, и да. Папа тоже.
И папа, и дочка, да, у нас такой семейный подряд, да, и она нас стимулирует к тому, чтобы мы работали еще лучше.
То есть вы общественница со школы, и для вас это вот логическое такое продолжение.
Да, да, я и в школе была очень активная, я была председателем школьного совета, поэтому я вот такая активная еще с того времени, и вот пока не иссякла.
И то, что вы с Донецкой области, наверное, и нашло отражение в той проектной деятельности, которая у вас сейчас основная.
Наверное, да, потому что я очень горжусь нашей страной, поэтому мы стараемся уклон делать на патриотизм, потому что я хочу, чтобы все точно так же любили нашу великую страну, как я, как моя семья.
Давайте немножко подробнее поговорим об этой направленности вашей проектной деятельности, потому что на страницах нашего журнала это освещается впервые. О спортивных, о межрегиональных мероприятиях мы ваших рассказывали, а вот об этом проекте только вскользь.
Мы реализуем «Спорт и патриотизм», так называется у нас сейчас проект наш. В рамках этого проекта и предыдущих проектов мы проводим патриотические мероприятия. Вот было у нас мероприятие, мы делали реконструкцию битвы за Заполярье. То есть у нас все одевались в костюмы, настоящие костюмы. Были у нас русские солдаты, было у нас 2 фашиста. Как раз Валентина Владимировна Ханецкая.
Это наша новый автор.
Да, участвовала.
Организация.
Она, да, они участвовали тогда вот с их организацией, там ребята, очень всем понравилось. Дети у нас были на берегу реки, мы это делали. Были у нас прям взрывы, хлопушки, дым. Эффекты были изумительные. Мы сами не ожидали, что будет настолько хорошо. И когда мы это провели, и в средствах массовой информации как раз корреспонденты об этом узнали, что мы провели без них такое мероприятие, они очень обиделись, сказали, ну как вы нас не позвали.
Это неправильно было, то, что вы их не позвали.
А мы первый раз, и мы боялись, что что-то пойдет не так. Но прошло все просто на высочайшем уровне. Знамя Победы у нас было все. И мы помаршировали, походили, значит, везде все, построились и стали петь «Катюшу» и отправили вот нашему губернатору на сайт, чтобы он посмотрел, куда деньги деваются, которые он нам дает. Слова благодарности мы услышали, он сказал спасибо большое. Ему было приятно.
У вас в организации на учете сейчас нет инвалидов СВО?
Пока нет. Я думаю, что это, наверное, к счастью. Раз их у нас нет, значит, их, в принципе, наверное, в области пока по зрению нет. Потому что мы активно взаимодействуем с фондом защитников Отечества. Мы первые, кто подписал с ними соглашение. Мы первые, которые оказали им материальную помощь. Они к нам обратились, когда только открылись, и еще финансирования у них не было. Они попросили у нас канцелярские товары. Ну, просто, говорят, люди приходят, даже бумаги нет. Мы полностью все оказали. Потом к нам обратились с госпиталя за медикаментами. Мы закупили медикаменты по списку, все, что нужно было. Попросили футболки для ребят. Мы футболки купили. То есть, ну, мы очень тесно взаимодействуем. Но ребята еще не обращались. Значит, пока таковых нет.
А с МСС, фондом страхования, у вас ведется работа по выявлению недавно вставших на учет, потому что сейчас защита персональных данных очень препятствует выявлению недавно потерявших зрение?
Да, мы тоже взаимодействуем. Я вхожу во все комиссии и при МСЭ, и при фонде социального страхования. Мы договорились с МСЭ о том, что теперь в индивидуальной программе реабилитации появится последним листком как раз информация о всех общественных организациях инвалидов, которые находятся на территории Мурманской области. И когда они стали вклеивать этот лист, к нам стали чаще вступать. Вот за последние 2 месяца у нас уже вступили 43 человека.
Это неплохо, все-таки регион небольшой.
Да, это очень хорошо и очень приятно, что мы добились наконец, потому что долго сопротивлялись НМСЭ, но потом все-таки пришли к выводу, что да, действительно это необходимо, потому что мы им начали рассказывать о наших реабилитационных центрах, о том, что нигде больше так незрячим не помогут, как только в нашей организации. И вот они пошли на уступки.
Я знаю региональные организации, где на территории МСЭ оформляются стенды, даже идет там бегущая строка, включают иногда даже показы фильмов. Вот у вас что-нибудь такое?
Нет, у нас до этого на МСЭ просто лежало на столе раздаточные материалы с информацией об общественных организациях. Мы сами готовили, приносили, и они просто клали на стол. Но вот, допустим, когда я проходила освидетельствование, я тогда еще не будучи членом Всероссийского общества слепых, даже не задумалась о том, что нужно что-то там взять на столе, можно и что-то почитать. Ну, а вот сейчас вот так сделали, поэтому.
Да, это тут уж хочешь не хочешь, домой принесешь.
Да, и оно останется навсегда. А с фондом социального страхования мы работаем только в области технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. И когда вот технические средства реабилитации выписывают, и контракт, когда заключает фонд социального страхования, получается, с нами, на выдачу технических средств реабилитации, тогда, конечно, люди приходят к нам, и те, которые не вступили в организацию, раньше мы им просто предлагали, было такое, ну, вы не хотели бы вступить, то сейчас мы говорим, так, вступаем в организацию. То есть мы уже их обязуем вступить, потому что мы говорим, вы не вступаете, когда сломается у вас техническое средство реабилитации, нам его не несите. И они вынуждены вступить. А потом никто не жалеет об этом.
А дети, молодежь у вас частые гости?
Нет, так как молодежь, я уже говорила, они большинство из них трудоустроены, а дети учатся, то это редкие встречи бывают только тогда, когда мы организуем мероприятия в выходные дни.
Сейчас очень серьезная проблема – это неподготовленность незрячих детей к самостоятельной жизни. Во многом это связано с тем, что сейчас, с моей точки зрения, излишне идет опека и со стороны государства. Если мы в школе и полы мыли, и сами накрывали столы, и участки чистили от снега и так далее, и сами гладили, стирали. Сейчас это называется эксплуатацией детского труда. И в результате мне вот рассказывали, что даже парты дети сами не
Ничего не делают, да, вот. Сейчас.
И в результате вырастают не приспособлены совершенно к жизни. Если ребенка родитель не научит, то молодой женщине, молодому мужчине будет самостоятельно жить очень сложно. Вот вы в своей работе обращаете на это внимание, в работе с детьми, с родителями?
Да, мы стараемся обращать внимание, и в том году мы запустили такую программу. Мы обучали готовить наших людей. Мы закупили всю необходимую технику для этого. Сначала мы сами на себе тестировали, то есть как будет удобно там порезать лук, чтобы не было травм. Закупили специальные всякие штучки. И пригласили людей. У нас была, вот, допустим, серия. Каждую неделю приходили к нам и дети, и взрослые. И, допустим, сегодня мы готовим азиатскую кухню. Это было целое мероприятие, потому что сначала рассказывается все полностью там про эту кухню, про историю, как готовить что, какие нюансы. Потом мы начинали готовить. Очень людям понравилось, когда мы готовили суп том-ям. Настоящий, потому что мы заказали вплоть до всего лимонграсс. То есть именно те продукты, которые в настоящий том-ям нужно положить. Мы стараемся приобщить детей к труду.
Ну, здесь же приходится не только детей, но и подростков, молодых людей, да. Потому что, к сожалению, сейчас все больше и больше не подготовлены к самостоятельной жизни.
Да, к сожалению, есть такое. И причем не только у незрячих. У меня у самой четверо, и я вижу, некоторые начинают хитрить. Поэтому да. К сожалению.
Да, говорят, и зрячие дети сейчас взрослеют позже.
Да, и причем даже не хотят напрягаться лишний раз. Но еще это зависит и от нас, потому что мы всегда, и наши родители тоже в свое время, да, говорили, вот вас так не гоняли, как нас. И мы своим детям так говорим.
Да, это в Древней Греции так говорили.
И мы сейчас своим так говорим.
Такое можно слышать на протяжении нескольких тысячелетий. Да. У них и другой опыт, у них другие знания. Мы просто, может быть, где-то не понимаем.
Да.
А сейчас очень активно в жизни незрячих входит информационные технологии, гаджеты и так далее. У вас обучение на эту тему проводится?
Как раз мы в начале этого пути. Вот у нас сейчас в Мончегорске активно обучают наших инвалидов и молодежь, пожилых как раз вот о работе в телефонах. То есть, чтобы они осваивали и госуслуги, и все-все-все могли спокойно просто существовать, жить и ни в чем не нуждаться. Их, конечно, обучают. Но, к сожалению, у нас парень, который должен был ехать на обучение, тоже он выиграл конкурс и должен был ехать на обучение как раз вот информационным технологиям. И перед самым выездом он приболел. И приболел так, что, к сожалению, скончался. А мы на него возлагали очень большие надежды, потому что он был очень умным мальчиком. И очень жаль. Но будем жить дальше и будем пытаться дальше справиться своими силами, потому что он нам очень помогал в этом. Он был сам тотально незрячим, очень много делал для организации. И я к нему много раз обращалась, так как не могла разобраться со своим айфоном. Он всегда мне помогал.
А что бы вы хотели исправить в своей работе?
Даже не знаю. Единственное, что меня всегда огорчает, это то, что председатели у нас уже возрастные есть, и сотрудники есть возрастные. И меня всегда огорчает тот факт, что я понимаю, что они скоро уйдут на пенсию. А это такие люди, с которыми прощаться не хочется. Ну, вот у меня есть помощница моя, Быкова Надежда Николаевна, которая уже более 40 лет отдала Всероссийскому обществу слепых, и я всегда говорю, Надежда Николаевна, вернуть бы лет 10 назад, вот чтобы вы помоложе были, и я пришла, говорю, мы бы горы свернули. Наверное, это единственное, что я хотела бы изменить. Что бы я хотела, очень сильно хотела бы сделать, это добиться, чтобы нам выделили большое помещение в виде какого-нибудь актового зала. Нам этого очень не хватает, потому что каждый раз приходится договариваться с каким-то ДК, чтобы провести какое-то массовое большое мероприятие. Это не всегда удобно бывает, и хочется свое помещение, где мы могли бы собирать хотя бы человек 100 на мероприятие.
А так где вы проводите?
Обычно на базах отдыха. Гостиницы, базы отдыха, ну, также в ДК просим провести какое-то мероприятие. Или на улице. Такое бывает, то есть экскурсии какие-то.
Санаторно-курортное лечение – это сейчас больная тема. И во многих регионах жалуются на то, что не дают путевки в санатории Всероссийского общества слепых. Вот как у вас ситуация?
Такая же. И мы тоже жалуемся, и каждый раз проговариваем с фондом социального страхования этот вопрос, потому что люди приезжают с других санаториев, и чаще всего, конечно, они недовольны, потому что так как у нас, люди же знают, бывали, так хорошо больше нигде нет для нашей группы с нашими нозологиями.
У нас санаторий все-таки адаптированный.
Да, да. И поэтому, да, тяжело. На моей памяти были закуплены путевки в санаторий Машук. Но в связи с ковидом сгорело 90 просто путевок. Люди не поехали. И фонд социального страхования сказал, мы больше не будем закупать. Это же был, ну, как я объясняю, это человеческий фактор, и это было временное.
Это реально люди могут болеть.
Да, ну, а так мы просим, чтобы закупали, чтобы выдавали нашим членам организации. Очень просим, но пока результатов нет, к сожалению.
У вас очень активный федеральный округ. Алексей Борисович вас так около себя собирает, обучает. Да. Влияние этой его активности на вашу работу.
Да, ему огромное спасибо, потому что он нас очень всех сплотил, и мы собираемся уже как одна семья. Всегда, вот как только мы прилетаем, мы собираемся все вместе, и своим маленьким таким коллективчиком мы, конечно, обговариваем какие-то проблемы, делимся опытом, общаемся. И плюс большой, что мы участвуем в мероприятиях друг у друга и многому учимся. И это очень важно, потому что вот будучи, допустим, в Калининграде, в Вологде, мы привезли очень много идей оттуда, мы посмотрели, как там работает, выявили, что у нас вот, допустим, нет того-то, того-то, нам надо. И в своей проектной деятельности мы уже отображаем то, что нам необходимо. Это очень важно. Мероприятия вот такие нужно, наверное, проводить чаще и собираться не только в нашем федеральном округе, а, в принципе, по всей России ездить. Но большой плюс наших всех мероприятий то, что, допустим, когда была Синергия Севера, участники не платили вообще ни за что, то есть мы оплачивали полностью даже проезд нашим участникам и проживание, и питание. А вот будучи в Вологде, в Вологде было то же самое, то есть они нам оплатили тоже и проезд, и проживание, и питание. В Калининград мы слетали за свой счет только билеты. Это очень важно, когда приглашают на какое-то всероссийское мероприятие и при этом говорят, ну, проживание, питание и перелет за ваш счет. Ну, конечно, уже начинаешь считать, что это нам дорого и не всегда есть возможность поехать. Поэтому очень важно, что мы стараемся как-то минимизировать, наверное, расходы наших участников.
А во всероссийских мероприятиях ваша организация часто принимает участие?
Нет, не часто мы принимаем участие, потому что, наверное, у нас сейчас настолько плотный график в плане своих мероприятий, что у нас нет времени принимать еще в чужих каких-то мероприятиях.
А у себя принять всероссийское мероприятие?
В следующем году планируем в августе. Первый раз на базе Мурманской области пройдет всероссийское мероприятие.
Какое?
Сейчас написали, только ждем как раз поддержки грантовой, но, думаю, она будет, тем более нам уже область пообещала, что они нам помогут в этом. И мы хотим провести мероприятие, которое будет называться «Назад в СССР».
Вы такая просоветская.
Да-да-да.
Молодая, вы же не жили в советское время.
Ну да, не жила, но я очень люблю советские фильмы, я люблю рассказы своей мамы, люблю рассказы своего мужа, как это было здорово, как они ходили везде. И я хочу побывать в этом времени, и поэтому родилась такая идея написать такой проект «Назад в СССР». Это время, когда мы жили без гаджетов и умели радоваться мандаринке. Наше поколение, которое растет поколение, они, конечно, не знают такого.
Вы что, хотите вернуться, когда мандаринка будет как праздник?
Вы знаете, да, иногда хочется, потому что мы уже, наверное, перестали радоваться каким-то таким вещам элементарным. Да? То, что для нас раньше было, там родители купят мороженое, и мы счастливы безумно, то сейчас мне, вот, допустим, старшая дочка написала письмо Деду Морозу, хотя она знает, что его уже не существует, и как она мне говорит, мам, а Дед Мороз уже принимает, говорит, письма? Я говорю, ну, в пределах разумного, да. Ну и вот она мне написала целый список, и самое, наверное, маленькая в этом списке – это фотоаппарат. Поэтому ты даже задумаешься, думаешь, нашим родителям повезло. Мы так масштабно не мыслили, мы радовались мандаринке.
А что бы вы пожелали тем представителям региональных организаций, которые сетуют на то, что им регион не помогает, люди неактивны, и вообще они не знают, как вести проектную деятельность, никто их не слышит, никто не замечает, губернатор не принимает.
Я думаю, тут все еще зависит от руководителя. То есть чаще всего к нам относятся так же, как мы относимся к тем или иным структурам, да, и с каким настроением мы к ним приходим. Мы приходим к ним, допустим, с улыбкой и сказать спасибо, да, нужно сначала, а потом только начинать просить. Либо как некоторые приходят с ноги, открывают дверь и уже начинают сразу с недовольства. И таким людям не хочется помогать больше. Даже с точки зрения взять правительство. Я думаю, если бы я была в правительстве, мне тоже бы не хотелось так помогать. А мы всегда с улыбкой, с позитивом и всегда стараемся отблагодарить, благодарственные письма послать. Даже вот даст спонсор, даже 3000 даст, мы этому рады. Мы и благодарственное письмо, и 25 раз скажем спасибо. И им хочется нам помогать, поэтому. Поэтому я желаю всем остальным просто не бояться, это первое, что не бояться писать проекты. И второе, это быть, наверное, более открытым человеком. Вот когда ты открыт сам, то и тебе откроются все двери.
Вы год член Центрального управления. Что вам это дало?
Очень много информации полезной, которую я узнаю и сразу из первых уст, и я могу сразу, в принципе, донести своим так, как я это услышала, как я это поняла. Я могу напрямую связаться, допустим, даже с Владимиром Васильевичем, проговорить что-то. Он мне все объяснит, если я что-то не пойму. Для меня это очень важно.
А вы что дали Центральному управлению?
Наверное, улыбку свою пока. Я даже не знаю, что я дала Центральному управлению, пока я, наверное, больше от него беру.
Но я наблюдаю то, что все-таки вы принимаете участие в дискуссиях, и ваши замечания бывают иногда очень, по-моему, конструктивны.
Чаще всего я стараюсь больше слушать, потому что этому меня научил в свое время Виктор Васильевич Черков. И он всегда говорил: Татьяна, больше молчи, больше слушай. И я это запомнила, взяла на вооружение, что нужно действительно больше слушать, чтобы не упустить ничего важного.
Заканчивается совещание председателей региональных организаций. Что вам дало это мероприятие?
Тоже очень много полезной информации, особенно по Федерации спорта, потому что этой информации у нас не было, и мы не знали, что с этим делать, потому что я являюсь председателем Федерации спорта слепых, и сейчас узнала много нового по этому поводу, и сейчас приеду, и мы будем работать в этом направлении. Нужно создавать теперь новую организацию, нужно ликвидировать эту организацию. Очень много было полезной информации, и я даже подумываю, что нужно все-таки на такие мероприятия брать какой-то либо диктофон, чтобы ничего не упустить, потому что в голове столько информации не может содержаться, она, наверное, только у нас, у Владимира Васильевича содержится. Поэтому, да, очень полезная была поездка.
Несмотря на то, что у вас на руках дочка, которой еще годика нет.
Да, но мне в этом плане повезло с папой дочки, потому что он меня поддерживает и дает время поработать как раз и впитать в ту информацию, которая мне необходима, пока я работаю, а он уже занимается воспитанием дочери.
Ну, Татьяна Алексеевна, я думаю, что информация о вашей организации будет появляться на звуковых страницах журнала «Диалог» часто. Ждем вас, так что не забывайте о нас.
Спасибо большое, спасибо.